Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь». В студии Светлана Ладина
и Тимофей Обухов.
Конечно, мы рады приветствовать митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия. Владыка, здравствуйте!
Здравствуйте!
Благословите!
Бог благословит вам помощью.
Ваше Высокопреосвященство, вы возглавляете Среднеазиатский митрополичий округ. А насколько мне известно, термин «Средняя Азия» не так давно, на самом деле, появился в 20-е годы 20 века. Раньше существовал другой термин – Туркестан. И объединял он достаточно большие территории. Это и Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, автономный район Китая, юг Сибири, даже север Афганистана и Ирана. Вот такая огромная территория. Но в связи с этим вопросом, какие территории сейчас входят в ваш митрополичий округ?
Сейчас в митрополитическом округе, Среднеазиатском митрополитическом округе входят 4 государства и 4 епархии. Это Узбекистанская епархия, Кыргызстанская, Таджикистанская и Туркменистанская. Вы знаете решение Священного Синода 2011 года, 27 июля на этом синоде в Киеве было принято решение о том, чтобы позвать Среднеазиатский митрополитический округ. До этого был образован Казахстанский митрополитический округ, а сейчас уже и Среднеазиатский митрополитический округ. И действительно, эти просторы когда-то управлялись одним епископом, который управлял и Казахстаном, и Туркменистаном, и Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном. И действительно, это удивительно, как один человек в те времена, когда не было самолетов, не было машин, не было даже поездов, особенно так, и он успевал все это организовывать свою такую службу архипастырскую. И я вижу, что и было построены храмы в Туркменистане, построены храмы в Таджикистане, во всех вот этих странах, нынешних стран тогда не было этих стран, но вот этих местах они строили, они делали, и мы удивляемся вот их подвигу и трудов, которые они поднесли на этой земле. Но вот сейчас появилась такая возможность, чтобы из этой одной епархии, которая называлась Ташкентская и Туркестанская, в которой находилась глава этой епархии, находилась в Верном, то есть нынешняя Алмата, вот из одной такой большой епархии образовалось два митрополитических округа, казахстанский и среднеазиатский. В казахстанском там сейчас 9, или это уже 10-я епархия, а в нашей епархии, то есть в нашем митрополитическом округе, это сколько государств, столько и епархий. Пока не делим епархии на разные еще епархии, потому что одна епархия на одно государство. Может быть, со временем, если даст Бог, все будет хорошо, могут какие-то викариатства, викарные епископы, помощники правящих архиереев. Но, слава Богу, мы сейчас рады, что есть каждый епархия, в каждом государстве есть своя епархия, управляется самостоятельным архиереем, который приносит очень большую пользу для этих епархий. Потому что действительно даже взять тогда, когда был один епископ на эти 4 епархии, то я тоже удивляюсь, как владыка Владимир, сейчас омский, он мог так много сделать, чтобы управлять вот этими 4 государствами, то есть епархиями, то есть этими государствами, где были приходы Русской Православной Церкви. Это очень сложно, очень тяжело, потому что если поехать, например, по всем епархиям, сделать такой тур, то Узбекистанскую епархию мы оставляем на 2-3 месяца. Она остается без управления. потому что там надо месяц, там и надо несколько дней побыть. И таким образом, всем, если уделить внимание по-настоящему, то эта епархия будет как-то как не имеющая права архиерея. Но сейчас, слава Богу, есть в каждой епархии свои архиереи, и мы видим, что как это мудро все было организовано нашим патриархом и синодом, что есть вот такая возможность, чтобы были епархиальные архиереи в каждой республике. И даже вот взять таджикистанскую епархию, которая действительно одна из такой более слабой, потому что очень мало осталось наших соотечественников русских. Но и там я вижу большие результаты от деятельности владыки Петерима. Очень много сделано за это время, которое он стал. Много построено, много сделано, организовано. Чувствую, что человек заботится, болеет душой за свою епархию и за народ, который он окормляет. В том числе, конечно, и кыргызстанская епархия. Там владыка Феодосий очень много потрудился на этой кафедре и много сделал для блага православного народа и для всех народов, потому что он помогает, вот, имеет такой социальный отдел, который помогает всем, и православным, и неправославным, нуждающимся есть и православным, и неправославным. И он помогает всем, организовывает различные крестные ходы, встречаем много святынь, большие крестные ходы с многочисленными народом проходят. В общем, епархия ожила такой жизнью, такой активной, православной, и люди очень благодарны, радуются, что вот такие проходят мероприятия, которые когда-то и не было даже в помине. Вот, ну и, конечно, наша вот узбекистанская епархия тоже мы кое-что стараемся делать для наших прихожан. Таким образом, жизнь в Среднеазиатском митрополитическом округе, он как-то стал более активный, более такой живой, где живо, более так заметно, что там жизни стала более активной. Но это, конечно, благодаря вот такого мудрому, я думаю, решению Святейшего Патриарха Кирилла и нашего Священного Синода.
Владыка, вот вы сейчас об очень многих людях сказали много добрых слов. И видно, что это искренне. А мне бы хотелось затронуть проблему такую противоположную, злословие. Мне вот кажется, что это бич нашего времени. Потому что если где двое или трое собрались, то это значит, непременно будет празднословие, как следствие последует суждение, злословие. Ну и интернет-средства, они, к сожалению, это только умножают, потому что если начинается какое-то обсуждение на форуме, чего бы то ни было, то, конечно, вернуть едкое словцо и как-то по-особому так заметно, чтобы тебя заметили, да, высказаться на данную тему с позиции критики, это норма, к сожалению. А что нам с этим делать? Это такая штука привязчивая, но мы же понимаем, что мы должны от этого избавляться.
Беда в том, что современное наше общество живет только для временной жизни, вот временной жизни. Не живет ради Царства Божия для вечности. А Господь говорит такие слова, что от слов твоих осудишься и от слов своих оправдаешься. То есть, если человек думает о том, что за свое слово он будет отвечать пред Богом, не пред людьми, то, конечно, он будет очень внимательно следить за своим словом, чтобы не очернить кого-то, чтобы не обмануть, не сказать ложные слова, не очернить ничем человека, потому что это грех, это беззаконие. И тогда, конечно, человек более ответственен к себе. Когда он этого не имеет и не воспитывается такой жизнью. Ведь Христос Спаситель пришел на землю, чтобы он не говорил никогда о каких-то земных благах. Он всегда говорил о Царстве Божьем. Первые слова, которые он говорил, он говорит, что «покайтесь, приблизилось Царство Небесное». И ради Царства Небесного он пострадал на кресте, чтобы дать нам это царство, которое мы потеряли грехопадением наших родителей. И вот если больше мы об этом будем говорить и к этому призывать, и к этому готовиться, к Царству Божию, то, конечно, вот это злословие, клевета, ложь, она должна исчезнуть, потому что ложь – это что? Это есть это работа человеку не на свое благо и не на благо людей, а на зло людей. А делание зла людям – это дело дьявола. Отец лжи, дьявол есть. И вот если мы будем бояться, чтобы не быть сторонником дьявола и не работать на дьявола ради своего погибели, а будем трудиться во благо добра и этим самым приближаемся к Богу, потому что Господь есть добро, то, конечно, будем стараться, чтобы трудиться для того, чтобы, получив благо от Бога здесь на земле, получить и вечное благо на небе. Вот когда есть такое единство между земной жизнью и жизнью небесной, тогда вот эти вопросы решаются очень, как казалось бы, легко. Ну, конечно, надо усилия применять, потому что если человек уже привык к такой жизни, то он выскакивает это вот и ложь, как будто семечки щелкать. Но надо с этим бороться, потому что действительно мы будем отвечать пред Богом за все свои дела. И отвечаем это уже и сейчас. Это тоже по милости Божией, по любви Божией к нам, потому что Господь не хочет нам погибели, не хочет, Он хочет, чтобы все мы спаслись и в разум истины пришли. Потому и дает нам какие-то скорби, вразумления в форме болезней душевных и телесных, неудобств, неудач в жизни. И для того, чтобы вразумить нас, чтобы мы не жили жизнью лжи, лукавства, обмана, и там вот этих пересудов, которые приносят и себе немалую боль душевную. Потому что после такого разговора у ком-то что-то плохое, то душа этого человека, она все равно чувствует какую-то боль. Она не чувствуется, да, легко, что легкость какая-то или какой-то мир. А наоборот, она нагнетается, там тоже много зла и неприятность, душа мучается. То есть человек приносит самому себе зло. И, конечно, приносит зло тому человеку, о котором он говорит, вносит неправду, и человек терпит, скорбит и так далее. Но есть еще одно такое Слово Божие, Слово Христа Спасителя, Слово апостола Павла в Священном Писании о том, что благо тому человеку, который терпит зло, терпит неправду. И блажен тот, кто терпит правду. И апостол говорит о том, что какая награда или какое благо тебе будет, если ты терпишь какие-то наказания за то, что ты сделал какое-то преступление. Ты должен за преступление терпеть наказание. А если ты терпишь на какое-то зло, наказание за добро, то ты блажен. И благо тебе. Потому что Господь за это терпение клеветы, лжи, Он даст Царство Божие. Поэтому, говорит, радуйтесь, что Господь дал вам возможность через это искупить свои грехи, во-первых, потому что Господь хочет нам искупление нашей крови, очищение нашей души от грехов, и этим самым дает еще и Царство Божие. И когда вот так человек себе настраивает, то ему легче переносить эти неправды, потому что знает, что за это он получит большую награду. Не просто так он терпит неприятности, да, это неприятно терпеть, но за это неприятность большое благо Господь дает.
Владыка, ну вот, к слову, 12 июля мы чтили память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, и вот вы, Владыка, на проповеди в тот день сказали такие слова: «Мы должны благодарить Господа за посылаемые нам скорби и трудности». Вот, Владыка, почему?
Потому что Господь посылает нам скорби и трудности для исцеления нашей души, для очищения нашей души. И мы знаем, что апостолы Петр и Павел как раз желали иметь скорби и трудности и благодарили Бога за то, что Господь дает им эти трудности. Мы знаем, что апостол Павел и Петр, они согрешили пред Богом и очень тяжкими были грехами. И они раскаялись, Господь их простил. И это прощение не остановило их тому, чтобы они ничего не делали. Они жили сознанием своей греховности всю жизнь и трудились на то, чтобы искупить свой грех. И вот сознание, что они согрешили, не приносило им, не приводило их к тому, чтобы они были отчаялись, унывались. Я же Господа предал, я же Господа гнал. И надо по-нашему человеческому там кого-то, мы бы в унынии, в отчаянии, говорят, да все, уже все пропало. А они, вот это сознание, что они совершили такой грех, они, у них появлялось еще больше желания что-то сделать ради Христа, ради того, чтобы искупить свой грех, чтобы очистить, пожертвовать собою. И потому они, видите, какие трудности. Там написано у апостола, что несколько раз они были биты палками, 40 раз без одного, в море, беды от сродник, беды от людей и так далее. Столько они все терпели. Терпение – это с благодарностью Богу. Потому что они чувствуют свою греховность и хотели через это изгладить ту рану, которую они имели на душе своей. Потому вот и они приносили как бы настоящие. Вот они показали нам пример настоящего покаяния. Вот мы обычно пойдем на исповедь, расскажем, и все, и на этом все кончится. И когда что-то случится, и скажешь этому человеку, что он начинает роптать, недовольство, а что меня там, опять скорби, опять болезнь, опять это. А ты помнишь, что у тебя какие-то есть грехи? А что вы меня гнобите с этими грехами? Я уже раскаялся. Или там, что, как колите глаза мне с этими грехами? Да тут не колятся глаза, и не гнобят, просто напоминает о том, что нужно эти грехи принести плоды покаяния. А плоды покаяния, когда терпишь, когда смиряешься, когда сознаешь, что да, я грешный, я совершил те тяжкие грехи, и поэтому благодарю Бога, что Господь дает мне возможность искупать их и очищать их. И это является тот средство для достижения Царства Божьего. И что мне радоваться надо даже, не плакать, не унывать, а не отчаяться. Потому вот, и вот такой должен быть настрой у нас в жизни. Когда этот будет такой настрой, тогда, конечно, нам легче переносить все эти невзгоды, трудности, которые здесь есть. Но это, конечно, есть и здесь свои трудности, потому что надо себя настроить, надо себя поставить так, сознать себе вот так, чтобы я живу для Царства Божия. И чтобы вот эти мысли, которые нас еще больше нагнетают такую в душе бурю недовольства, с ней надо бороться. Потому что в душе говорит, а как, а почему, зачем? А он же мне не прав, он же мне так досадил, давай я тоже. То есть идет борьба в душе. Тут еще и враг, дьявол, еще помогает, тоже нагнетает атмосферу. Тут целая такая борьба идет. Но с этой состоянием души надо бороться каким методом? Молитвой. Молиться надо, чтобы Господь укрепил в том, чтобы преодолеть эту бурю и остаться вот в рамках того учения Христова, которое дал нам Господь в Евангелии. Потому что молитесь за обижающих вас, благословите проклинающего вас. И тогда это, конечно, уровень большой, высокий уровень. К этому нужно достигнуть. Не всегда, не так сразу все можно молиться за врагов или благословлять проклинающих нас. Но надо к этому идти. И это можно достигнуть, конечно, помощью Божией, молитвой.
А так вы сказали про молитву. Это больной вопрос, наверное, ну, если не для всех, то для многих. Называется «Больной вопрос. Утреннее и вечернее молитвенное правило». Потому что, когда мы встаем утром, нам некогда. Потому что уже надо бежать на работу, на учебу, еще куда-то. И мы там, значит, ну, остановимся перед иконами, перекрестимся. Может быть, что-то прочитаем, но там уже внимательно-невнимательно дело 25-е. Вот. А вечером, ну, в общем, тоже каждый про себя знает, как это себя взять и поставить перед иконами, не сесть перед телевизором, не лечь с книжкой, а вот именно. То есть как вот реально нам понять, что это надо прежде всего нам для нашего спасения. Не Бог с часами стоит, или не духовник там, значит, вот будет потом проверять на исповеди, как ты что проверял, а это надо лично тебе.
Молитва для нас, всех нас, имеет очень большое значение, потому что мы через молитву можно получить все, что нам необходимо для нашей жизни. Потому что Бог есть добро, есть любовь, есть благо. И у нас столько много зла, столько много неприятностей в этой жизни, и нам нужно соприкасаться к этому привечному добру в молитве, чтобы получить вот эту силу Божию, которая нам необходима, чтобы противостоять этому злу, которое у нас есть и в душе, и снаружи, и везде. Когда мы видим, что вокруг нас столько зла, и сколько неприятностей, сколько есть даже опасностей, которые бывает даже невозможно их преодолеть или там избежать их, то мы понимаем, что нам нужна сила Божия, которая она может нас ограждать, сохранять, предупреждать даже от какого-то зла. И на опыте, если посмотреть, то да, действительно, как бы вы сказали, что всегда у нас есть оправдание. Утром некогда, потому что бежать на работу, чтобы успеть, не опоздать. Вечером уставшего некогда, надо быстрее спать, отдохнуть, чтобы успеть утром встать. Вот такие наши оправдания для того, чтобы... Но когда мы посмотрим на себя в течение дня, сколько у нас было трудностей, и эти трудности мы преодолеваем большими усилиями, чтобы как-то их преодолеть. И когда мы сделаем такой эксперимент, что утром встать чуть-чуть пораньше, найти себе время и помолиться утренними молитвами, и посмотреть, как пройдет этот день. И мы видим, что он проходит очень легко, удачно, все очень... И эти трудности, вот эти, если попадаются какие-то трудности, они преодолеются очень легко, потому что Господь помогает. И также и вечером, хотя уставший, хотя уже там силы нет, но все равно надо себя настроить для того, чтобы помолиться перед сном, поблагодарить Бога, чтобы день прошел, слава Богу, хорошо. Меньше усилий применил для того, чтобы преодолеть свои трудности. Во-вторых, конечно, мы молимся о том, чтобы Господь дал нам сон, для того, чтобы укрепить наши силы душевные, восстановить наши силы, которые мы их теряем в течение дня. И когда это мы молимся, то Господь дает. Мы можем молиться, можем спать например, целые 8 часов, например, но не отдохнуть. Встаешь и просто как бы не отдохнувшись. А можно спать 4 часа, но хорошо помолившись, и этот сон будет очень крепкий, здоровый, и бодро себя чувствует в течение всего дня. Но, конечно, мы еще молимся, потому что мы знаем, что мы не знаем, что будет с нами завтра. Станем, не станем. И мы молимся, чтобы Господь простил наши грехи. Мы сон его считаем как переход в иную жизнь уже. И молимся, чтобы Господь простил, и если ему будет угодно, то уже с покаянием, с сознанием своего недостоинства встать перед лицом Божьим. И это, конечно, когда человек думает о Царстве Божьем, о вечности, то вот когда да. Когда он находится в таком коловороте жизненной, что ему некогда думать да, о Царстве Небесное, он только работа и домой, и опять работа, и только это, то надо, конечно, себя немножко настраивать на другой лад. Что да, я работаю с целью, чтобы получить какие-то средства для своего земного благополучия, но в то же время и для вечного благополучия. Потому что мы тоже должны жертвовать из своего труда для Царства Божия, для вечной своей жизни. И вот я зарабатываю и для этого, и для этого. А когда иду ко сну, то я думаю, что, может быть, Господь, сколько бывает такие случаи? Человек лег и больше не встал. Здоровый, вроде бы молодой, и все, вроде бы, ну, воля Божия такая. Мы не можем. Поэтому все вот это, когда мы это все возьмем во внимание, то это нас должно заставить помолиться. Что молитва имеет очень большое значение утренним и вечерним для человека. Это утром он молится, чтобы Господь дал предстоящий день благополучным, чтобы Господь всегда покрывал своей милостью, помогал во всем. А вечером благодарим за то, чтобы прошел день, и просим, чтобы предстоящая ночь была спокойной, без вражьих каких-то нападений и так далее.
Владыка, еще, если можно, по поводу правила. Вот лучше все-таки сосредоточенно прочитать, пусть меньше молитв, или вот надо стараться, выполнить все?
Надо стараться, чтобы все. Но святитель Игнатий Брянчанин говорит, что нужно читать молитвы с большим вниманием, чтобы ум был заключен в слова молитвы. И вот этот, конечно, труд не так всегда удается, но надо себя заставить, чтобы действительно достигнуть такого уровня, когда молитва проходит внимательная. Но тут зависит от многого, конечно, от внимательной молитвы, от того, как мы провели день. Если в разных суетных делах, то это все крутится, вертится, и никак не остановишь эти мысли. Вот, поэтому все зависит от того, как мы ведем свою духовную жизнь. Если мы ведем жизнь такой с сознанием, что мы ходим пред лицами Божьими, что мы отдаем отчет о своих делах, поступках, мыслях, чувствах, и вот постоянно держим какую-то связь между Богом и нами, между небом и землей, то вот когда такой есть размерность, тогда легче молиться. Потому что нет таких столько много суетных мыслей, которые мы никак не можем остановиться. Она вот только прочитал одну строчку молитвы, и там вроде бы внимательно пришла, а потом раз, где-то очутился, что уже все. И в конце молитвы только вспомнил, что я вроде начал хорошо, а кончил совсем плохо. Некоторые святые отцы говорят о том, что лучше, хорошо было бы, если возвращаться назад с того момента, где ты уклонился от внимания. Чтобы так тебе приучать или воспитывать, чтобы внимательная молитва была достигнута, какое-то совершенство в этой молитве.
Владыка, вы сказали о противостоянии человека злу, различным опасностям. Ну, вот мы помним о том, что архиепископ Лука Войно-Ясенецкий принял монашеский постриг именно в Ташкенте и впоследствии возглавлял целых 2 года ташкентскую кафедру. Он во время проповеди своей первой литургии святитель сказал следующие слова: «Мне, иерею, голыми руками защищавшему стадо Христово, целой стаи волков и ослабленному в неравной борьбе, в момент наибольшей опасности и изнеможения Господь дал жезл железный, жезл архиерейский, и великой благодатью святительской мощно укрепил на дальнейшую борьбу за целостность и сохранение туркестанской епархии». Но мы понимаем здесь, почему святитель Лука говорил именно такие слова, а вопрос-то следующий. Как сейчас, владыка, обстоит дело? Стоит ли и нужно ли от кого-либо и от чего-либо защищать вашу кафедру? Приходится ли вам?
Православие в Средней Азии, да?
Да.
В Средней Азии, вот в Узбекистане, например, то, конечно, нужно защищать людей в православии в смысле того, что у нас большое количество еще наших соотечественников, русских людей, которые не крещенные, которые не воцерковленные, которые находятся только на пути к Богу, к церкви. И вот это наша вот задача именно в этом состоит, чтобы достучаться до сердца этого человека и привести его в лоно нашей церкви. И, то есть, защитить его от неверия, от грехов, которые он совершает в неверии. Потому что человек, который живет в неверии, то совершает очень много грехов. Потому что, к сожалению, современное общество совершает тяжкие грехи и не осознает, что эти грехи считаются нормой жизни. Когда человек начинает приближаться к тем нормам, нравственным нормам, которые мы преподаем в православной наших встречах и знакомим человека с теми грехами, которые делает человек, добродетелями, которые, то человек ужасается, говорит, а что, разве это грех? Мы не думали, что это грех, а все делают, и мы делали. Оказывается, это грех. То есть человек, поскольку не вне церкви, вне веры православной, он, конечно, не знает о том, что то или иное действие является грехом. И вот мы пытаемся защитить человека от этого незнания, непонимания и ввести его в таком направлении понимания, чтобы он мог знать, что жить нужно по-другому чуть-чуть, и менять свою жизнь. Это трудно, это нелегко, сразу это делается, но потихонечку люди к этому. Что касается другого такого направления, вот как вот отец святитель Лука Воинослав, там, конечно, была другая ситуация. Там была очень активная атеистическая пропаганда и гонение, прямо официальное гонение на христиан. Вот ему приходилось защищать их. Когда закрывались церкви, он был как авторитет, каким-то таким очень уважаемым человеком. Он писал местной власти, он даже забастовку объявлял, голодовку объявлял, чтобы не закрылся храм преподобного Сергия. Там он, да, был очень сильно за него болел душой. Вот он как защищал. Он защищал именно вот таким образом. А здесь нужно защищать не тем, чтобы... У нас нету, слава Богу, то, чтобы... Например, мусульманский мир на нас нападает, и мы защищаемся от них. Такого у нас нет. У нас, слава Богу, живем в мире с мусульманским обществом, с людьми, исповедующими мусульманскую религию, и они на нас не нападают, они нас не запрещают, не предназначают какие-то препятствия для того, чтобы нам совершить свое служение. Вот. Главное наше служение – это то, чтобы этих людей, которые есть там, привести к Богу, к церкви, к церковной жизни, к вере, к благочестивой жизни, к добродетельной жизни. Вот наша сейчас задача. А вот такого, слава Богу, чтобы была такая атмосфера недружелюбия, атмосфера какого-то отторжения, или там ненависти, или там какого-то натиска, борьбы, да, такого, слава Богу, нет. Я рад, что вот можно поехать в любую точку Узбекистана, спокойно поехать на приход, послужить, с народом повстречаться, проповедовать, что хочешь, говорить, что нужно, и, конечно, что нужно говорить что народу. Люди слушают, люди интересуются, и нет в этом никакого препятствия. Вот это милость Божия, это благо сейчас. Мы живем в таком очень хорошее время, когда нужно воспользоваться для того, чтобы укрепить людей в вере православной.
Владык, вот сегодня зачастую разделение преследует даже христиан, даже внутри церкви. Люди разделяются по самым разным поводом. Не потому, что верит человек в Христа или нет, а начинаются разделения, ну, в этом приходе может быть одна традиция, а в этом другая. И вот я Павлов, я Аполосов. Вот в таком ключе. И ладно бы это было, что, ну, вот у них эти таланты более развиты, а у нас вот эти, им Бог дал вот так послужить, а нам другим образом. Как хорошо, как прекрасно. Мы взаимно друг друга дополняем, да, вместе составляем единую церковь. Но чаще, к сожалению, мы видим совершенно другое, что они неправильные христиане, и знаться с ними не надо. Вот, идите все к нам. Ну и с той стороны взаимно. То же самое. Вот вы согласны с тем, что есть это явление? И если согласны, вот что с этим делать?
Ну, вот я вот такого не наблюдаю вот в своих приходах в Узбекистане. Слава Богу, такого нету. Люди живут как-то мирно, дружно в этом отношении. И нет такого, чтобы переманивать одного с одного прихода на другой. Люди приходят и где находят себе больше, как бы ему удобнее или там приятнее находиться, или ему больше нравится тот или иной священник, поэтому идет туда, или ближе к своему дому он идет к этой церкви, в эту церковь. Слава Богу, такого нету. Но то, что вы сейчас говорили, то бывает в других некоторых регионах. Конечно, это очень плохо, это не по-христиански, это неправильное христианство. И надо, конечно, в данном случае надо священникам, которые там служат, чтобы они правильно доносили своим прихожанам, вот, как нужно себя вести в таких случаях. Потому что действительно вот как было такое, и между святителем Василием Великим, Григорием Богословом и Иоанном Златоуст, были разные течения, которые одни почитали Василия Великого, другие Иоанна Златоуста, другие Григория Богослова. И потому церковь сделала так, чтобы объединили все в одном празднике, и все, кончилось вот это все раздоры. Видите, церковь очень мудро поступает в таких случаях, чтобы не дать такого возможность вот такого раздора в церкви. В церкви не должно быть разделения, должно быть даже единство. Потому что один у нас и Христос, глава церкви, и к нему мы должны стремиться и от него черпать силы для своего служения. А когда есть вот такие, то мы проявляем то, что мы не совсем любим Христа Спасителя. Нет у нас. И вот что нас объединяет? Христос, Он един. К Нему надо стремиться. А вот когда есть вот батюшка, мне больше нравится, и этот самый такой святой, а где Христос? В таком случае ведь батюшка должен не к себе приводить, а к Христу. И поэтому нужно быть внимательным священнослужителем, чтобы видеть свою паству, и вовремя ее воспитывать, чтобы она правильно шла по пути ко Христу, а не к себе.
Владыка, вот недавно имел личную беседу, даже записал слова людей. Вот что говорили: «Вера ничего не дает, а те, кто сильно верит, ходит в храм, соблюдает все постулаты, терпит еще больше бед, чем неверующие». И вот... даже не знал, на самом деле, что ответить на такое убеждение человеку, даже ничего не стал говорить.
Опять-таки, этот человек говорит о том, что он в тупике находится. В тупике этого мира, временного мира. Он дальше этого мира не хочет думать о себе. Если он думает только о земном, то, конечно, может быть, он в какой-то степени и прав, что Господь его оставил, пускай живет хоть здесь хорошо. Да, потому что видит, что от него уже толку нету, чтобы он думал более возвышенно о Царстве Божьем. А когда человек живет ради Царства Божьего, но Царство Божье достигается именно трудами, трудностью. Царство Божье достигается узким путем, тернистым путем, Господь сказал. Ну, сам Господь показал этот путь. Царство Небесное, через страдания, через мучения, через скорби, через болезни и так далее. И вот когда человек думает о Царстве Божьем, то эти болезни для него становятся не болезнями, а средствами для достижения Царства Божьего. И эти болезни он переносит очень легко, с радостью, с благодарностью. Поэтому для него это не скорби и не болезни, а надежда на достижение вечного блаженства. Вечного, не временного, а вечного блаженства. Поэтому так люди и говорят, что вера ничего не дает, потому что, да, ему ничего не дает, потому что он живет только для этой жизни. А человеку, верующему во Христа, в Царство Божие, то вера очень сильно дает силу для того, чтобы переносить все тяготы ради Царства Божия, ради вечности. И это ему дает силу. Вера, да, это сила, это мощь. А этому не надо. Зачем ему?
Владык, если можно еще к молитве вернуться. Вот много сейчас книг про Иисусову молитву. И самые разные советы, самые разные благословения. Кто-то говорит, нет, опасно, кто-то говорит, нет, надо. Вот вы что скажете? Что касается мирян?
Молитва, она всегда полезная и нужная. Конечно, если мы неправильно молимся, то, может быть, причини себе вред. И потому она и опасна. Но это не значит, что не надо молиться. Понимаете? Молиться все равно надо. Но надо знать, как молиться. И о том, как молиться, у нас очень много есть наставлений. И я вот руководствуюсь и даю даже советы, чтобы руководствоваться теми наставлениями о Иисусовой молитве, вообще о молитве святителем Игнатием Брячанином, где он говорит, какие есть опасности, как избежать этих опасностей и достигать хорошего уровня молитв. А опасности в чем есть в молитве? В том, когда если человек молится и представляет Бога, представляет ангелов небесных, мы должны молиться невидимому Богу. Что мы верим, что он здесь рядом с нами, мы к нему обращаемся. Но его воображать в чем-то это нельзя. Вот. Одна опасность. Потому что если человек будет так себе строить молитву, то к нему может появиться дьявол в виде ангела, в виде там, даже Христа Спасителя, в виде там, еще какого-то существа. И он попадет на вот такое заблуждение, что будет кланяться не истинному Богу, а вот дьяволу. И это, конечно, приносит человеку большое падение. И мы знаем вот, из жизни наших отцов и преподобных отцов, вот Киево-Печерских, несколько таких, которые предались вот такому искушению, и они были очень сильно поражены дьяволом. Потом они с большим трудом вышли из этого состояния, но нужна была большая молитва со стороны всех братьев монастыря. Вот. Поэтому молитва такая внимательная, молитва с сознанием своей греховности, с чувством своего недостоинства пред Богом. Вот эта молитва, она всегда будет правильной, она будет успешной и будет приносить много пользы человеку.
Спасибо.
Спасибо большое, Владыка. Еще один у меня вопрос. На самом деле, как сейчас вот идет жизнь епархии? Насколько я слышал, у вас выпускается газета «Слово жизни». На сайте прочитал о том, что требуется большое количество различных добровольцев, волонтеров для организации работы, в том числе информационного отдела. В связи с чем это?
В связи с тем, что есть такая потребность. То есть люди обращаются много к нам, люди. И для того, чтобы всем помочь, всем охватить всех людей и удовлетворить их желания, то нужны нам хорошие люди, кадры, которые бы могли, потом такие люди, кадры, которые получили бы образование богословское, чтобы могли четко, правильно ответить на заданный вопрос. Сейчас у нас большая работа идет к консультированию. У нас в соборе несколько человек занимается этим важным делом. У нас священник, диакон, семинарист и девочка, которая учится в Регенском или в катехизаторском нашей школе. Вот они, вот пять человек, они постоянно находятся в храме. Правда, вот сейчас летом они ушли на каникулы некоторые, но батюшки и диаконы, они остаются постоянно. И большое количество бывает людей, они стоят иногда и в очереди, чтобы можно побеседовать с батюшкой и с диаконом, чтобы получить какие-то свои ответы на свои вопросы, которые их там волнуют. И это очень, люди это нравятся, и они благодарят. Но вот это все нас заставляет думать о том, что надо организовать такие школы для этих прихожан, чтобы они не так вот один вопрос и все, чтобы он более системно получил какое-то знание о Боге, о интересующих вопросах. И потому у нас есть, это называется школа благочестия, где люди могли получить какое-то знание. Даже те, которые ходят в церковь, то можно, многие многое чего не знают. И им тоже надо дать знание о церковной жизни, о Боге. И есть у нас заочный, или не вечерний такой семинарский курс, где вот люди после работы приходят и получают то образование, которое преподается в наших семинариях. Те же самые предметы. Тоже, если человек хочет, мы даем возможность, не оставляем их без внимания. Ну, конечно, и те, которые хотят креститься. Удивительно, но и отрадно в то же время, что постоянно у нас по 20, по 30 человек взрослых, постоянно вот такое количество. Вы видели, наверное, что есть такая практика, что на оглашенных, то они подходят к амвону, и я читаю над ними молитву огласительную. Оглашен, да, время другие. И там приходит человек 20-30, и взрослые, и дети, там, ну, такие уже в возрасте люди. И отрадно, что есть такие люди, которые хотят получить знания о Боге, креститься и жить церковной жизнью в православной нашей вере.
Ну, на самом деле, вот во всем этом я слышал о том, что люди соскучились, люди ждут, жаждут Слова Божия, жаждут познаний о Боге. На самом деле, это удивительно.
Да.
Но это вот, опять, жатвы много, а делать ли мало?
Да.
Вот
да.
По поводу делателей. Владыка, так бывает и нередко, что человек, может быть, в приходе, может быть, в какой-то организации церковной, несет множество послушаний. И вот ведь в этом может быть самопожертвование, а может быть и такое тщеславие. Как же я скажу «нет», я же буду тогда вроде как плохо выглядеть в глазах, да, начальника. Но на самом деле от этого постоянного «да» может страдать уже и духовная жизнь, и семья может быть заброшена. Человек творит добрые дела, причиняет людям добро. Вот. А себе в результате причиняет зло и своим самым близким тоже не дает элементарного внимания, любви. Вот все-таки как трезво оценивать свои силы, как соразмерять, как выстроить вот эту иерархию ценностей, чтобы, казалось бы, когда человек делает так много всего полезного для окружающих, не страдало самое главное.
У нас было такое, и сейчас еще есть, к сожалению, такая ситуация, очень большой дефицит кадров. И действительно, бывало так, что на одного человека полагалось несколько послушаний. Он и социальную работу, и катехизаторскую, и миссионерскую, и ну, что только там на него не возлагалась ответственность. И, конечно, это было очень сложно, трудно организовать такую нормальную, хорошую работу. Сейчас у нас есть такая тенденция, и слава Богу, что и Святейший Патриарх благословляет и требует, чтобы был специальный человек, обученный в социальной службе, в молодежной работе, в катехизаторской, миссионерской и так далее. И вот это, если мы идем по этому пути, то человек имеет определенное направление, и он занимается своим делом, не загруженный другими делами. Вот это он выполняет и делает и для блага церкви, и в то же время может много сделать и для себя лично, для своей семьи. Когда он вот именно имеет определенные свои обязанности. Но когда действительно вот то, что вы сейчас сказали, он имел такие много, и это я видел, когда приехал в Ташкент, что батюшка имеет, он и социальную работу, он и катехизаторская, он и миссионер, он и это, и вот, а что еще нет? Только у него все на него накладывается такая большая ответственность. Но когда вот мы сейчас распределили обязанности, для каждого, то им легче, и дело получше пошло, и как-то было по-другому. Но это все было сделано в начале, потому что и не было кого ставить. Вот и ставили на одного. Все обязанности он выполнял как мог. А сейчас, слава Богу, есть у нас и программы, у нас есть и методички, и вот учебники даже специальные для того, чтобы человек мог руководствоваться в своей работе по этим всем направлениям, которые требуются от нас, нашей церковью. И это очень хорошо, что жизнь меняется к лучшему, жизнь развивается. И есть потребность, конечно, в хороших специалистов, которые могли бы не просто сказать, что попало на уме или на языке, а то, что нужно для блага этого человека. Это очень важно.
Владыка, простите, но я вот здесь скорее хотела спросить, наверное, про искушение, которое мирян преследует. Ведь как приятно чувствовать себя незаменимой. Да? Вот. А в результате страдает самое главное. Какие-то вот эти вот вещи, да, когда уже вот все, молиться-то нет сил, потому что же все дела церковные, вот, и вот как бы вот этот круговорот, вот здесь как быть, здесь вот как трезво расставить приоритеты, вот какую-то иерархию ценностей себе выстроить, что вот это главное, это второстепенно, а это вообще не обязательно. То есть не спасать весь мир, вот всю церковь сразу, да, а вот какой-то участок работы, и вот, соответственно... То есть вот, понимаете, да, когда ты понимаешь, что, да, где-то, может быть, и пробуксовывать будет дело, но важнее сейчас вот не спасать вот там всех сразу и каждого в отдельности, а заняться чем-то, может быть, внутренним.
Есть и такая у нас слабость человеческая, которая действительно может много сделать и делать довольно хорошо, но с чувством такого гордости, с чувством такого себя превозношения, то это не на пользу. Долго это не продержишься, потому что это все человеческие усилия. А нужно, чтобы применить к этому делу Божью помощь, Божья сила. Она-то будет более эффективна или более продуктивна, более плодотворна, потому что где Господь, то меньше усилий человеческое, а больше Божие там. И когда человек это видит, то он уже не себе приписывает свои достоинства, он знает, что это с Божьей помощью было совершено. И она более правильная, более так чувствуется, что благодатна. А когда человек только на себя, то он и устает, во-первых, во-вторых, долго не протянет. И рано или поздно вот эта своя гордыня, она покажет свое бессилие. И сколько он может протянуть, и все. А так, вот когда человек дает место еще и Богу в своей деятельности, то, конечно, будет более правильно и более качественно работать.
Спасибо, Владыка.
Свет, на самом деле у нас времени уже не так много, а остается, Владыка, может быть, несколько наставлений для нас и для наших телезрителей.
Ну, я уже сказал много наставлений и о молитве.
Это благословение на прощание.
И о других наших слабостях и достоинствах. Но, конечно, желаю всем телезрителям помощи Божьей в том, чтобы освоить вот эти слова, но поучение и наставление в личной жизни. Чтобы не было так, чтобы человек, приобретая много знаний, не применяя их к себе, эти знания уму не научают, а только появляется гордость. И, конечно, человек не растет духовно, а просто так остается на том месте, и даже, может быть, еще попадает. Поэтому хорошо, что есть у нас интерес к религиозных ценностях, к нравственным ценностям, к православию, но этот интерес, он должен быть применим к себе самому, чтобы меняться, изменяться, возвышаться, достигать что-то такого на основе тех знаний, которые получали через телеканал «Союз».
Спасибо, Владыка.
Спасибо большое, Владыка. Ну что же, уважаемые зрители, спасибо большое, что провели вместе с нами этот час. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо.